Глава 14. Когда в понедельник к вечеру без 5-6 в дверь позвонили, я сидел в кабинете, закинув ноги на стол, и разглядывал заголовок на первой полосе газет. «Выкуп за Вейла найден. $500 000 прятали под птичьими яйцами». Поскольку это уже второй горячий материал из первых рук за 3 дня, Лонг Куэн теперь нам по гроб жизни обязан. Снимок на третьей полосе, открытая сумка с деньгами, сделал я. В статье, которую я перечитал 2 раза, не было ничего лишнего. Меня хвалили, Вулфа тоже. Соло Фреда и Ори упомянули по именам. А Маргу и дядюшке Ральфе я ничего Лону рассказывать не стал. Зато не забыл обмолвиться насчет револьвера Джейка. Вообще, револьвер — это украшение любой статьи. Деньги поместили в банк, но не в тот, из которого их забрали. Но Эль наглядно показал, что он не слюнтяй и не скряга. Когда я поставил сумку на стол в нашем кабинете, он раскрыл ее, и все, кто присутствовал, сполна насладились содержимым, даже Вулф. А затем Ноэль вынул пару пачек сотенных, отчитал 2000 и вручил Ори. Столько же досталось Фреду и Солу, а мне перепало сразу 5. Потом он спросил Вулфа: «Желаете получить свою долю сейчас?» Вулф ответил, что сначала деньги следует пересчитать, ведь его доля — процент от общей суммы. После чего пошел на кухню извещать Фрица, что за обедом у нас будут 4 гостей. Это было в 5. А всего через 2 часа Фриц подал пристойную еду. Никакой икры Шеда. Хвала небесам. Дальнейшие действия определялись 2 обстоятельствами. Во-первых, в нашем сейфе не было места для такой суммы. А во-вторых, Ноэль, что вполне объяснимо, не хотел забирать деньги домой, так что поздним вечером я подыскал ему пижаму и отвел в комнату над той, которую занимал Вулф, выдал полотенце, проверил белье на кровати и забрал сумку себе. Под подушку она не влезала, поэтому я просто поставил ее в изголовье. Деньги мы не пересчитывали. Подсчетами занялись в понедельник утром в крохотном закутке банка «Континенталь» на Лексингтон-авеню, где у Вулфа уже 2 десятка лет как был открыт счет. Присутствовали заместитель вице-президента банка, 2 кассира и мы с Ноэлем. Разумеется, мы с ним всего-навсего наблюдали. Процедура началась чуть позже 10, а в 1:15 банкиры окончательно подтвердили сумму — $489 000. Ноэль взял 20 двадцаток на карманные расходы, $100 000 положили на счет Вулфа, а остальные — $388 600 — легли на счет, открытый банком Ноэлю. «Никаких поборов за обслуживание», — пообещал Ноэлю заместитель вице-президента и по-банкирски ухмыльнулся собственной шутке. Мы ни слова не сказали о происхождении этих денег, а он вопросов не задавал, ибо Вулф являлся давним и ценимым клиентом банка. Впрочем, думаю, заместитель вице-президента должен был догадаться, если он газеты почитывает. Правда, статья Коэна на тот момент еще не появилась. Выйдя из банка, мы с Ноэлем обменялись рукопожатием. Он взял такси в центр города. Я не слышал, какой адрес он назвал водителю, но поспорил сам с собой, что он поедет прямиком в дом номер 994 на 5-й авеню. Кругленькая сумма на счете существенно повышает самооценку. Что касается меня, я решил прогуляться и навестить Лона Коэна. Честно говоря, я ожидал, что с нами захочет пообщаться миссис Вейл или ее адвокат, но весь день нас никто не беспокоил. Кроме того, я ждал, что Вулф устроит свое обычное представление, как он умеет и любит, разъясняя, насколько просто было догадаться, куда спрятали деньги. Однако он не спешил с этим, а я не собирался донимать его расспросами. Домой я вернулся как раз вовремя, чтобы разобраться со скудной утренней корреспонденцией до ланча. А после еды Вулф дочитал 1 книжку и взял с полки другую. Я же опять взялся перепечатывать заметки об орхидеях с его карточек. С нынешним пополнением нашего баланса в этой картотеке наверняка скоро появятся новые карточки. Когда в 17:55 прозвенел дверной звонок, я опустил ноги со стола и вышел в прихожую. Пожаловал инспектор Крэмер. Надо же, против всех правил. Он прекрасно знал расписание Вулфа, поэтому ему следовало прийти в 11.01 или в 18.01, но никак не в 17.55. Означает ли это, что он отвел 5 минут на беседу со мной? Как выяснилось, нет. Когда я впустил его, то удостоился лишь невнятного бурчания, а в кабинете он бросил шляпу на вешалку и занял красное кожаное кресло. Ноги твердо стоят на полу, челюсть выпечена. И по-прежнему ни словечка. Я сел за стол, тоже расставил ноги и выдвинул челюсть вперед. Мы продолжали мериться позами, пока не появился Вулф. Проходя мимо красного кожаного кресла, он хмыкнул. И это был содержательный ответ на то бурчание, каким Крэмер одарил меня. Разместив свою тушу в кресле, Вулф снова хмыкнул и поинтересовался. «Давно вы здесь, инспектор?» Крэмер кивнул. «Давайте, броните Гудвина за то, что он ничего вам не рассказывает. Притворяйтесь, что он вас снова подвел. Ну же, не стесняйтесь. Хотя я столько раз видел этот спектакль, что, пожалуй, обойдусь. Вы солгали мне вчера утром. Вы заявили, что предполагаете, где могут быть деньги, а на самом деле точно знали, где они спрятаны. Кстати, как вы узнали?» Вулф приподнял бровь. «Вы что, занялись похищениями вместо убийств?» «Нет. Если вы знали, где деньги, то должны знать, кто их туда положил. Наверняка это сделал Джимми Вейл, а он скончался в среду вечером. Вчера вы сказали, что не располагаете данными, подтверждающими его гибель и местонахождение денег. Это, конечно, была наглая ложь. Вы воспользовались этими данными, чтобы наложить лапу на денежки. А теперь хотите, думаю, оттяпать кусок побольше, верно? Сколько раз, напомните, я предупреждал вас, что не стоит скрывать факты и препятствовать отправлению правосудия. 20 или 30 очередного предупреждения не будет. Условия изменились. Если у вас есть доказательства того, что Вейл был убит, если вы откажетесь предъявить их мне здесь и сейчас, то когда я сам отыщу эти доказательства, я обвиню вас с Гудвином в соучастии, и пусть потом меня хоть со службы выгоняют. Вулф развернулся ко мне. «Арчи, я на память не жалуюсь, но ты у нас помнишь все на свете. Мы действительно скрывали какие-либо доказательства гибели мистера Вейла, как утверждает инспектор Крэмер?» «Никак нет, сэр», — покачал я головой. «Сдается мне, у него самого доказательств больше, чем у нас». Я покосился на Крэмера. «Послушайте, инспектор, я, конечно, знаю все, чем со мной делится мистер Вулф, но вчера он сообщил вам, что уверен, будто Вейла убили. Я с ним согласен, к слову. И добавил, что практически готов назвать имя убийцы. Тут я пас. Если спросите меня, я скорее буду тащить бумажки с именами и шляпы». Он не говорил утвердительно. Это были размышления вслух. «Пустословие», — фыркнул Вулф. «Вы заявили, что я много на себя беру. Именно так. Очевидно, что вы переменили свое мнение после обнаружения денег. И меня это не удивляет. По сути, вы требуете, чтобы я расследовал дело вместо вас». «Снова лжете!» «Ничего такого я не требую». «Еще как требуете!» Вулф скинул ладонь. «Давайте по порядку. Как я сообщил вам вчера, мои предположения относительно местонахождения денег и обстоятельств смерти мистера Вейла опирались на логические доводы из доступных мне свидетельств. Какими-либо уликами, которые якобы скрывают от вас, я не располагаю. А вы их требуете, крайне настойчиво, и бросаетесь угрозами. Как обычно, вы все ухитряетесь наизнанку вывернуть. Никому я не грозил. Я лишь проясняю ситуацию. Меня, как гражданина и как лицензированного детектива, ничто не обязывает делиться с вами плодами моих раздумий. Я вовсе не обязан излагать соображения, посредством которых выяснил местоположение денег и выявил убийцу мисс Атли и мистера Вейла. Если захочу, я могу все рассказать, но это будет моя добрая воля, не более того. Я оценю положение дел, и если и когда...» В дверь позвонили. Выходя в прихожую, я гадал, то ли это Эндрю Фрост явился с судебным иском, то ли принесло очередного репортера, жаждущего подробностей. Но я ошибся. К нам пришел Бен Дайкс из округа Уэстчестер и привел с собой какого-то незнакомого типа. Поди догадайся, желательно их присутствие у нас в доме или нет. Поэтому я накинул цепочку, приоткрыл дверь на пару дюймов и сказал: «Что-то вы поздновато». «Обстоятельства», — коротко пояснил Дайкс. «Вы Арчи Гудвин», — произнес незнакомец и показал полицейский жетон. «Надо же, не Уэстчестер, а Нью-Йорк. Открывайте. Рабочее время закончилось. Назовите три причины, по которым я должен подчиниться. Вот, полюбуйтесь». Дайкс просунул в щель бумажку. Я развернул сложенный пополам листок и внимательно прочитал. Стиль показался мне слегка выспренним, но суть я уловил. «Мистер Вулф захочет это увидеть», — сказал я. «Он обожает читать. Подождите немножко, ладно?» Я вернулся в кабинет, дал Вулфу договорить, а затем сообщил. «Простите, что перебиваю, но там явился Бен Дайкс из Уэстчестера в компании с детективом из Нью-Йорка. И они размахивают вот этим». Я показал Вулфу бумагу. «Это ордер на арест Арчи Гудвина и помещение оного под стражу по обвинению в хищении средств. Истец миссис Алтея Вейл. Подписано судьей. Инспектор, у вас остались вопросы? Задавайте, пока меня не увели». Крэмер даже не посмотрел в мою сторону. Его взгляд был прикован к лицу Вулфа, который только что сказал, что вычислил убийцу. Вулф протянул руку. Я отдал ему ордер, и он прочитал текст. «Она окончательно обезумела. Пусти их. Нам Гудвин не нужен», — вставил Крэмер. «Утром его отпустят на поруки». «Приведи их», — строго повторил Вулф. Я вернулся в прихожую, снял цепочку, распахнул дверь и пригласил незваных гостей заходить. К моему изумлению, их оказалось трое. По-видимому, третий стоял у крыльца на случай, если я сходу начну отстреливаться. Ну да, когда хочешься на гориллу, нужно заранее продумывать тактику. Очень быстро выяснилось, что я ошибался. Едва мы вошли в кабинет, третий метнулся мимо меня к столу Вулфа и кинул шефу какую-то бумажку. «Это вам», — бросил он, и устремился было прочь, но Бен Дайкс схватил его за рукав. «Вы кто такой?» — требовательно спросил он. «Джек Даффи, судебный исполнитель». Тип вырвался из рук Дайкса и стремительно исчез. «Мальчик на побегушках», — с отвращением произнес Дайкс. Я выглянул в прихожую, убедился, что дверь закрыта, а Вулф, между тем, подобрал листок и стал, хмурясь, читать. Прочел, уронил листок на стол, откинулся на спинку кресла, зажмурился и выпятил губы. Потом втянул, снова выпятил, снова втянул. «Ладно, Гудвин, пошли», — сказал Дайкс. Детектив из Нью-Йорка, похоже, узнал инспектора Крэмера и попытался перехватить его взгляд, чтобы поприветствовать. Но Крэмер неотрывно смотрел на Вулфа. Минуту спустя Вулф открыл глаза, выпрямился и обратился к своему специалисту по женщинам, то есть ко мне. «Она спятила?» Он постучал пальцем по бумаге. «Это повестка в суд. Меня обвиняют не только в похищении денег из сумки, но и в присвоении гонорара, который она мне заплатила». «А вот это по-настоящему больно, да?» — проворчал Крэмер. Вулф смерил его взглядом. «Мистер Крэмер, у меня есть предложение. Я предпочел бы обойтись без посторонних, и вы, думаю, разделяете это мое желание. Мне известно, что полиция правомочна отложить исполнение ордера об аресте, если будет сочтено, что это полезно для расследования. Прошу вас посоветовать мистеру Дайксу, которого сопровождает сотрудник вашего отдела, подождать с заключением мистера Гудвина под стражу до завтрашнего полудня. А когда лишние уйдут, Я озвучу свое предложение. Трэмер наклонил голову и пожевал губы. Ему надлежало произвести впечатление, вот он и старался. Сам-то он отлично знал, что Вулф не тянет время. «Дайкс представляет округ Уэстчестер. Наш человек сопровождает его из вежливости. Но насчет ареста решать Дайкса. Что скажете, Дайкс? Или вам надо позвонить в Уайт Плейнс?» Бен Дайкс помотал головой. «В этом нет необходимости, инспектор. Я обладаю нужными полномочиями. Так воспользуйтесь ими. Вы слышали, что сказал Вулф? Если он нас дурит, арестуйте Гудвина завтра». «По-моему, инспектор», — Дайкс помедлил, — «вы меня о чем-то просите. Это так, замечание для протокола». «Пусть будет моя просьба». Дайкс подошел к столу Вулфа, забрал ордер и повернулся ко мне. «Гудвин, не смейте покидать пределы штата». Я ответил, что мне в страшном сне такого не привидится. Он ушел. Следом за ним удалился детектив, так и не сумевший поприветствовать Крэмера. Я открыл им дверь, желая проявить вежливость по отношению к человеку, который не стал волочь меня в кутузку. Потом запер дверь и вернулся в кабинет. Вулф как раз говорил: «Но сначала я должен получить удовлетворение. Как было сказано, у меня нет доказательств. Мистеру Гудвину предъявили ордер, меня самого вызывают в суд, и я не хотел бы вдобавок получить иск за клевету». «Чушь! Изложите мне одному. Какая еще клевета?» «Иск вполне возможен, но не это главное. Я намерен предпринять некие действия. Скажу откровенно, я предвижу, что если изложу вам сейчас свои умозаключения, вы почти наверняка постараетесь мне помешать. Вы сами на подобный шаг ни за что не отважитесь, поскольку неопровержимых улик у вас нет. Но обещаю, что все разъяснится сегодня вечером. Крайний срок — завтра к полудню». Трэмер скорчил гримасу. «Ха, ну и предложение, черт возьми. Это наилучший выход». Вулф посмотрел на часы. «Полагаю, пора браться за дело». «Кто бы сомневался?» Трэмер взял свою шляпу и надел на голову. «Зря я не позволил Дайксу забрать Гудвина. Я спал бы спокойнее, зная, что он за решеткой». Он встал. «Вы ведь все равно сделаете все по-своему, так?» Инспектор направился к двери, но на полпути остановился. «Если вы позвоните мне завтра и сообщите, что ваши выводы не подтвердились, то помоги вам Бог». Он ушел. На сей раз я выглянул в прихожую ему вслед, отнюдь не по привычке. С него и вправду сталось бы задержаться и подслушать. Когда я возвратился, Вулф потребовал: «Набери миссис Вейл». Это оказалось не так-то просто. Сначала меня соединили с какой-то дамой. Ее пришлось долго убеждать. Потом трубку взял Ральф Пёрсел. После препирательств он попросил меня подождать. Затем известил, что его сестра не желает говорить ни с Ниро Вулфом, ни со мной. Я справился, может ли он передать ей сообщение. Он согласился. Я попросил передать, что Вулф хочет рассказать ей, откуда узнал, что деньги спрятаны в загородном доме. Это сработало. После паузы в трубке послышался женский голос. «Говорит Алтея Вейл. Это вы, Ниро Вулф?» Вулф немедленно вклинился в разговор. «Да, это я. Я готов рассказать вам, как выяснил, где были деньги. Но не исключено, что ваш телефон прослушивают. Я также... Кому нужно меня прослушивать? Спишем это на чрезмерную любознательность полиции». Также я собираюсь рассказать вам кое-что еще. К примеру, назвать имя человека, которому вы отдали сумку с деньгами на Iron Mine Road. Объяснить, почему мистер Нэп — выдумка. И раскрыть причину гибели мистера Вейла. Жду вас у себя сегодня вечером в 9. В трубке повисла тишина. Пауза затянулась настолько, что я был решил, будто миссис Вейл куда-то ушла. В конце концов, Вулф не выдержал. «Мадам, вы меня слышали?» «Да». Снова тишина. Но минуту спустя она добавила. «Я выезжаю немедленно». «Нет, разговор займет время, а до обеда мы не успеем. Жду вас к 9». «Хорошо». Она повесила трубку. Я уставился на Вулфа. «К чему такая спешка? У вас же ни единой улики нет». Он свирепо посмотрел на телефон, затем ожег взглядом меня. «Я не мог допустить, чтобы тебя упекли в каталажку по иску этой глупой женщины. Нашу беседу следует записать. Эта штука работает?» «Думаю, да. Последний раз точно работала. Проверь». Я встал, просунул руку в щель между моим столом и стеной и щелкнул выключателем. Затем сел в красное кожаное кресло и произнес, сознательно приглушив голос. «Нира Вулф играет в шарады. Будем надеяться, он не сломает ногу». Вернулся к столу, выключил устройство, пошел на кухню, распахнул дверцу буфета, пошарил внутри, нащупал рычажок и услышал собственный голос. «Нира Вулф играет в шарады. Будем надеяться, он не сломает ногу». Снова потянул за рычажок, возвратился в кабинет и доложил. «Работает. Другие распоряжения будут?» «Да. Эта идиотка может явиться с пистолетом, с бомбой или бог весть чем еще. Держись к ней поближе, если она адвоката приведет». «Нет, этого не будет. Она глупа, но не настолько». Вулф взял в руки повестку и хмуро уставился на злосчастный листок.